Человек из телевизора.
Доброе утро, добрый день, дорогие наши слушатели, зрители. С вами, как всегда, по субботам человек из телевизора. И с вами, как всегда, постоянные, неизменные, многолетние его ведущие Ксения Ларина, которую мы видим и слышим, надеюсь.
Доброе утро, добрый день.
Отлично тебя сегодня видно, потому что мы выходим из большой студии. Да. А здесь в студии Ирина Петровская и Илья Крылов за звукорежиссерским пультом. Средства связи. СМС можете писать нам по номеру +7 985 970 45 45. YouTube-канал вызван, и что у нас еще-то, господи? А, не YouTube-канал, это Twitter-аккаунт вызван, YouTube-канал, да, где вы нас можете видеть и слышать, и страничка в Фейсбуке, где Ксения Ларина изложит наши наблюдения за текущим репертуаром.
Так, давайте сразу изложим. У нас там целая куча, как всегда, потому что очень много событий и премьер. Я не стала в этот раз делать, что называется, по приоритетам, выделять главное и не главное, а вот целой кучей.
А подожди, а может быть ты сначала скажешь про фестиваль, чтобы нам люди писали?
А, ну давай. Значит, давайте, да. Потому что у нас есть билеты на кинофестиваль, который открывается 29 числа на следующей неделе. Пройдет он вот в течение следующей недели с 29 по 3 ноября. Фестиваль называется «Московская премьера». Его делает Слава Шмыров, известный историк кино и кинокритик. Фестиваль давно проходит, просто был некоторый перерыв. Вот сейчас он возобновляется. Чем он отличается от остальных, скажем, в первую очередь тем, что он представляет фильмы стран на постсоветского пространства. То есть вы увидите там и украинское кино, и грузинское кино, и кино из Средней Азии, и кино из стран Балтии. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Кроме премьер, там будут еще и специализированные показы, спецвечера, посвященные известным культовым советским кинофильмам и режиссерам Тарковскому, Кире Муратовой, и фильму «Солярис» и многим-многим другим.
Параджанов.
Параджанов, да. Две площадки главные. Это площадка кинотеатра «Горизонт» и центр музея Высоцкого. У нас много билетов, поэтому мы не будем вам перечислять все события. Вы просто пишите на СМС «Московская премьера», и потом референты с вами связываются, и вы сами выбираете вечер, на который вы пойдете. Я обращаю ваше внимание, что это не просто показ кино, это обязательно встреча какая-то творческой группы, обязательно приезжает специальный человек, представитель фильма, который этот фильм представляет. Так что это такая форма киноклуба, забытая, но, мне кажется, очень важная для российского кинозрителя. Так что, милости просим, присылайте, приходите. Вот теперь СМС-то стоит, может быть, напомнить. Я его уже забыла, Ир. Номер-то.
А народ-то помнит. +8 985 970 45 45. А уже посыпались просьбы.
Отлично.
Так что все помнят наш номер.
Ну, а я теперь читаю очень быстро набор наших впечатлений. Здесь и телевизионные, из большого телевизора новости, и из сети. Итак, «На колесах» — YouTube-канал Александра Горбунова, которого вы все знаете как «Сталин ГУЛАГ». В этом году произошла деанонимизация, как это называется. И Александр теперь под своим именем выступает. Очень хороший проект. «На колесах» — это имеется в виду на инвалидной коляске, когда человек на час становится инвалидом. Александр приглашает в гости разных людей известных, которые проводят с ним целые несколько часов времени. За это время они путешествуют по городу Москве, который, как вы понимаете, очень сильно приспособлен для жизни инвалидов в этом городе. Ну и, естественно, проходят это все под разговоры о наболевшем, о насущном. В этот раз последний выпуск был с Алексеем Навальным, произвел стреннейшие впечатления. А поговорить выпуск программы Ирины Шихман посвящен домашним домашнему насилию. Это первая часть. Вторая часть выйдет на следующей неделе. Цензура на ВГТРК. Андрей Малахов вышел за флажки. Его программу сняли с эфира. Программу «Прямой эфир». Об этом, наверное, Ира подробнее расскажет. Реалити-шоу для канала «Спас» «За стеклом в монастыре». Александр Петров, звезда кино российского у Ксении Собчак на ее канале в программе «Осторожно, Собчак». Выпуск редакции Алексея Пивоварова посвящен пакту Молотова-Риббентропа. Отличный выпуск просто. Еще одна историческая программа. Я по старинке пишу на медне, хотя это название отобрали у Леонида Парфенова. 54-й год. Как Хрущев отдавал Крым. Канал ОТР, о котором мы редко вспоминаем. Программа «Правда. Соло». С участием Константина Райкина в честь юбилея театра «Сатирикон». Программа «На троих» RTVI с участием Ромы Зверя. Документальный сериал «Я псих» Любы Камыриной на русскоязычном немецком канале «Ост-Вест». «Формула мести» – новое расследование майора Черкасова на первом. Абсолютный провал. Вот мы сейчас буквально
до подожди, оценки давать.
И, ой, а что делать? Я не успеем все
а
сказать.
А может, понравилось кому-то.
Андрея Макарова опять призвали играть «Справедливость» на первом канале. И «Правоотступники» – очередной заказ на НТВ, заказ на правозащитников. Фу, как много. Уже мы все успеем.
Да нет, конечно. Давай быстренько, быстро.
Ну, с чего начнем? Про Малахова я мало знаю, хочу знать больше.
Расскажи. Выпуск, посвященный прорыву дамбы в Красноярском крае, вышел на Дальний Восток и Сибирь, по-моему. После этого он исчез и был снят с эфира, и уже на центр и европейскую часть он не вышел. Более того, как пишут компетентные люди, он был мгновенно удален из всех аккаунтов ВГТРК, и, в общем, сегодня его практически нельзя увидеть, хотя знающие люди скачали, и увидеть все равно, поискать можно. Там проблема в том, что Андрей Малахов, в общем, достаточно неожиданно для своего формата сделал довольно жесткий выпуск, где... В частности, принимали участие люди, прилетевшие из Красноярского края, и где говорилось и о большем, чем официально сообщалось, количестве жертв, и еще страшное содержание превышенной ртути в местной реке, которая, в свою очередь, впадает в Енисей, и содержание этой ртути свидетельствует о незаконных методах добывания золота на этом прииске, который пострадал. Ну и вот, собственно, вся
история. А что произошло? Вот что пишут? В смысле, какой есть инсайт? Что вообще рассказывают? Каким образом программу сняли? Это, кто распорядился? Как это произошло?
Ну, это довольно...
Она вышла в прямом эфире на орбиту, что называется.
Она вышла на орбиту, да, в прямом эфире. Вот на... Как это, собственно, в советские времена было? Мы знаем прекрасно, это практика. Самые продвинутые зрители и самые информированные как раз жили вот в самых восточных наших на наших территориях, потому что они видели, а дальше кто-то из начальства, кто прошляпил ту или иную какую-то острую тему, они, значит, соответственно, принимали решение. Возможно, местная власть, например, да, тут же по звонку потребовала это удалить и не показывать. Ну, что
я знаю, что чему радуюсь, на самом деле. Почему меня этот сюжет заинтересовал, объясняю. Потому что, как можно сделать вывод, что все-таки Андрей Малахов, ну, и как бы его группа, шеф-редакторы, они самостоятельно принимают решение о теме выпуска. Они ни с кем его не согласовывают. Потому что если бы было согласование, его бы изначально бы сказали бы, ой, не надо, на всякий случай, потому что мало ли что, лучше не надо, лучше не трогайте, мы не знаем там причины, ничего, не надо брать. Понимаешь? Я так поняла, что если это вышло в прямой эфир, значит, это люди смотрят, как это происходит на летучке, по новостям смотрит, вот горячая новость, вот такое событие, которое вот требует срочного, конечно, какого-то срочного внимания со стороны телевидения. Люди взяли и сделали. Так или я...
У тебя что-то звук опять стал подквакивать, аккуратнее с микрофоном. Наверное, это так, но просто Андрей Малахов редко подает такие, дает поводы для подозрения, что будет какая-то кромка. крамолы. И все-таки большей частью там рассматриваются либо какие-то гламурные темы, либо сугубо бытовые. И довольно редко Малахов обращается к каким-то важным, таким проблемным темам, которые вот возникают на повестке дня. Хотя, когда мы помним, как мы помним, когда он уходил с первого на ВГТРК, он как раз вот продекларировал то, что здесь он будет обладать большей свободой и сумеет выйти за рамки вот этого довольно ограниченного спектра тем. Ну вот вышел, да, и немедленно вышел из эфира, и в этот день показывали там какую-то программу на Москву, то, что я видела, про кого-то, кто выкинулся из окна, и вот что-то. А и дальше пошла уже вот в течение всей недели очень привычная тематика, какие-то девицы по вызову. Одна смешно сказала, я только что с Лондона вернулась. Вот, ну, вот это примерно его, к сожалению, в общем, ограниченные возможности в нынешнем эфире.
А по поводу правозащитников, правоотступников, это с чем связано неожиданно? С тем, что Мемориал получил штраф, или с тем, что движение за права человека, по сути, ликвидирует наши власти? Что там такое произошло? Почему?
Не, ну дело в том, что на НТВ довольно регулярно последнее время выходит именно по пятницам, вне программы, как правило, какие-то вот такие вот, очевидно, заказные.
А с чем? Они же какой-то повод должны иметь.
Повод? Ну, слушай, на этой неделе было много поводов, связанных именно с правозащитой. В первую очередь отстранение, увольнение руководителя СПЧ Михаила Федотова, удаление из совета наиболее активных и принципиальных членов этого совета Екатерины Шульман, Павла Чикова, Ильи Шаблинского, и потом вслед за ними еще ушла Татьяна Марчакова и еще кто-то.
Тамара.
И, безусловно, это в рамках вот этого общего тренда, этого наезда вообще на правозащиту. И здесь... Правда, ей-богу, об этом не стоило бы говорить, настолько это все тупо и убого, абсолютно бездоказательно. Но да, главный наезд это на движение Льва Пономарева и на него самого, попутно наезд на Ольгу Романову, просто потому что она живет сейчас не в России, и, значит, соответственно, ее упрекают в том, что она занимается правозащитой для себя вполне комфортных и безопасных условиях. Андрей Бабуш, Мемориал, да. Mm-hmm. Ходорковский просто по ходу и назван организатором беспорядков. Хотя организаторы беспорядков это те, кто не допустили кандидатов независимых до выборов в городскую думу. Ну, вот так вот такая вот тупая, довольно подлая, да, вся эта история, еще раз повторяю, без доказательств, естественно, с обвинениями в зарубежном финансировании, кучу каких-то бумаг листают, которые никто не успевает прочесть. И единственное, что здесь, ну, отчасти отличает такого рода продукцию, тут корреспондент вылез в кадр, стендапит вовсю, зовут его Роман Игонин, на всякий случай, просто запомнил помните этого выдающегося человека. Но, правда, он не первый раз.
Да.
И, ну, вот, собственно, вот все.
Угу. Ну и тогда, раз уж мы идем по новостям телевизионным, общетелевизионным, то, естественно, про Андрея Макарова тоже. Для меня это была новость, я от тебя ее услышала, что его опять призвали, что называется. Да? Напомним, что у него уже было ток-шоу «Справедливость», по-моему, так оно называлось.
Да, «Справедливость» как... на канале РЕН-ТВ, еще
теперь...
довольно приличном в то время канале РЕН-ТВ.
А потом еще нет, потом он переехал, по-моему, вместе со «Справедливостью» куда-то или нет?
Я не помню уже, куда он переехал, но он все это время был в Думе и остается в Думе. И называется теперь «Право на справедливость». Я никаких анонсов нигде не встречала, поэтому, когда увидела непосредственно перед началом этой программы во вторник вечером вдруг пошел такой анонс, то я, конечно, припала и, ну, собственно, увидела, что тут можно сказать. Для меня вообще загадка и изумление, зачем ведущих ставят, да, депутатов ставят ведущими. В данном случае обсуждался бюджет, который должны были в Госдуме на следующий день там то ли обсуждать, то ли принимать. И основным гостем был министр Силуанов. И, собственно, Андрей Макаров всячески призывал его рассказать нам по чесноку, со всей откровенностью, что этот бюджет принесет людям. Ну, естественно...
А люди есть в студии?
Да, сидят люди, какие-то избранные люди. Не, во-первых, публика, а во-вторых, сидят...
А во сколько вот это все происходит?
23, после Урганта, 23.50, что ли, да?
И охота им забивать эфир этой дряни.
И вот они как бы делятся... Это, я тебе объясню. Значит, поскольку много обвинений, что наше телевидение занимается исключительно Украиной, Америкой и там Сирией, Турцией, в зависимости от повестки дня, то, очевидно, решено сделать некие такие ниши, в которых будет обсуждаться и что-то свое.
И вот подожди, здесь... обвинения с чьей стороны? Каким обвинениям они могут прислушаться, кроме как к обвинениям со стороны правоохранительных органов, депутатов Государственной Думы или непосредственного начальства?
Вспомни, чья регулярно Путину на прямых линиях, да, там на пресс-конференциях. Недавно вот было на Валдайском этом форуме.
Ну, задают вопрос. Вот один раз, да, то, что было последний раз.
Очевидно, решили все-таки каким-то образом отражать и внутреннюю тематику. Вот
разбавить классику.
В данном случае это... Не сама справедливость, а право на справедливость. То есть каждый право имеет право, да, но это совершенно не значит, что это право каким-то образом реализуется. Мне первый выпуск откровенно не понравился, и в первую очередь, кстати, из-за Андрея Макарова, который на справедливости был весьма уместен и очень даже неплохо, и получил, по-моему, даже за ведение на одном из ТЭФ еще тех ТЭФИ, свою статуэтку, как лучший ведущий. А здесь он суетится, пытается бегать по студии все время. Какое-то вот ощущение какой-то демагогии, пустопорожнего разговора. Вот пустопорожнего, потому что и те, кто там сидит в студии, и сам он, и министр, тем более, понимают, что, в общем, для людей мало чего делается. Но право люди имеют, да. Там очень смешно, там сидела, по-моему, учитель, там еще какие-то представители вот таких вот бюджетных профессий, которые почему-то категорически отказывались говорить, какая у них зарплата. Говорили, могла бы быть и лучше. Но не знаю, то ли они не очень хорошо изучили, какая у них зарплата, то ли еще чего. Но в общем, все будет хорошо на самом деле. Не сразу, но право на справедливость рано или поздно мы реализуем. Вот что.
Ну, наверное, стоит сказать еще про историческую программу отдельно, которая мне очень понравилась. Ну, в общем, мы с тобой смотрим постоянно программы Алексея Пивоварова. И здесь, что называется, в лучших традициях своего журналистского профессионального прошлого, когда у него была возможность делать бесцензурные, яркие исторические программы и фильмы. Помнишь, у него был замечательный фильм «Ржев», у него был замечательный, по-моему, фильм про... армию Власова, да, у Алексея Пивоварова.
Да, 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 он очень историю в свое время углублялся в нее, я бы сказала.
И он всегда делает это очень подробно, с разными совершенно ракурсами, и вот в этот раз выпуск, посвященный юбилею пакта Молотова-Риббентропа и попытке его переоценки сейчас уже со стороны наших сегодняшних властей, со стороны общества, это посвящен был этот выпуск. Отличный, я просто поражаюсь, как какой он многомерный, объемный. Здесь очень важен набор экспертов, историков, ну, и со стороны России. Вот Олег Будницкий был историк, который очень уважаем за именно свою позицию, абсолютно объективную. Он не представляет ничьих интересов, неангажированный человек. Вот. И, естественно, с разных сторон. Там были люди из Польши, там были представители Германии. Совершенно поразивший там один из участников, ветеран
воевавший,
Второй мировой войны, да, который воевал
20 лет ему было,
в армии вермахта,
да. Перед началом, к началу войны, Второй мировой именно, ему было 20 лет, и он рассказывает о том, как он понял постепенно, какой ужас эта война после того воодушевления, которое вначале владело им и другими военнослужащими немецкими, которые воспринимали именно в контексте всей пропаганды это как попытку национального возрождения, реванша за позорное поражение в Первой мировой войне. Да, это очень интересно и очень важный вывод в конце делает от себя Алексей Пивоваров, когда он говорит о том, что его очень удивляет. Помнишь, он говорит, что его страшно удивляет, почему нынешние наши власти встают на защиту Сталина вместо того, чтобы вообще признать, что там были даже не больше, чем преступления, да, ошибки, да и преступления, признать, посчитать это, ну, пройденной трагической страницей истории и все-таки начинать думать о развитии, будущем России, а не жить все время прошлым, и тем более это прошлое не оправдывать.
Да еще и переоценивать таким образом. Кстати, а с чего он начал? То, что тоже очень важно, он же начал как раз с оценки этого события Владимиром Путиным, который на заре своего президентства однозначно назвал Молотова-Риббентропа аморальным. Что это событие аморальное, аморальный документ, аморальное соглашение. И вот, казалось бы, прошло сколько времени с 99-го года, да, и ровно наоборот, все перевернулось с ног на голову. Я думаю, что сегодня вот подобный выпуск о том, как переоцениваются события, можно сделать о многих таких вот реперных точках исторических. И давнего прошлого, и недавнего прошлого, там, не знаю, тот же 68-й год вторжение в Чехословакию, да, или афганская война, которая без конца теребят и опять требует устроить эту переоценку, опять отменить постановление Верховного Совета в свое время принятое, которое осуждает это решение ЦК, или там, что там было, ЦК КПСС или Политбюро по вторжению в Афганистан.
Политбюро, да.
То есть, и сегодня, я уж не говорю про Вторую мировую войну, про Великую Отечественную войну, там про любое событие можно делать вот такую передачу, которую сделал Алексей. И еще я бы, конечно, отметила вот это вот умение сочетать экспертное мнение с художественной части, что называется, да, вот с этими кусочками, которые читает актер. Это не первый раз Алексей делает, это у него было в разных предыдущих работах исторических. А здесь вот замечательный Никита Кукушкин, актер Гоголь-центра, читает фрагменты различных документов и делает это с такой страстностью и с такой эмоцией и с таким подтекстом, что вот это как раз и связывает прошлое с настоящим. Абсолютные такие аналогии читает. Да, и про Аншлюсы, и про Австрию, и про Судеты. И есть фрагменты из «Майн кампф», между прочим, которые тоже он читает. Да. Это, конечно, здорово. И мне очень нравится как раз в Алексее, что в отношении исторических вещей он абсолютно бескомпромиссен, Пивоваров. Он готов на какие-то допускать компромиссы в отношении сегодняшних событий, когда он берется за события сегодняшнего дня политические. Иногда мне кажется, что вот он в чем-то все-таки лукавит, да, ну, допускает какие-то вот вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы. Ну, это именно с точки зрения каких-то оценок, да, достаточно допускает неоднозначность в однозначных вещах. Это мне так кажется. А то, что касается истории, тут он, конечно, абсолютно принципиален. И ты права, его финальный монолог по поводу вот этого события 39-го года, он невероятно важен.
Мы сейчас уходим на новости и потом сразу возвращаемся к вам.
Человек из телевизора.
Мы продолжаем. Человек из телевизора, Ксения Ларина, Ирина Петровская, Илья Крылов за звукорежиссерским пультом. Средства связи я уже много раз озвучивала, поэтому не теряем время, идем дальше.
Ира, вот смотри, пока мы с тобой выступаем по радио «Эхо Москвы», Так. Ирина Шихман выложила вторую часть своего цикла о насилии домашнем «Бьет, значит, бьет». Вот буквально бьет. Вчера я посмотрела. Нет, у нее
называется «Бьет, да, бьет, бьет, конечно.
Значит, бьет». Да. Ты посмотрела?
Я еще не посмотрела, поэтому предлагаю это отложить на следующий раз, чтобы уже обсудить в две части.
Да. Давай. Сразу две части, да. Я просто могу только сказать, что это сильнейшее производит впечатление. Этот выпуск – это настоящий гражданский поступок. Мне просто хочется именно так сказать про этот фильм. Другого не скажешь. Это действительно фильм, поскольку там есть и некий художественный образ, там принимают участие актеры, перформеры, так называемые, в театре ДОК, для того, чтобы не показывать страшные сцены избиения физического насилия, то это все переведено в такую театрализованную форму пантомимы. Ну и при этом, конечно, героини, которые принимают участие в этом фильме, в этой передаче, они просто поражают своей смелостью и откровенностью. Потому что, конечно же, во имя чего человек идет на такое откровение? Во имя того, чтобы предостеречь остальных, что если это происходит с кем-то, то это может произойти и с тобой завтра. И что ни в коем случае нельзя терпеть это, что надо бежать. Что, у меня звук плохой?
Нет, нет, нормально, да.
Нет? В этом фильме принимают участие женщины, которые пережили этот опыт страшный, и насилие. Естественно, там Рита Грачева, героиня этого года во всех смыслах, которой муж из ревности отрубил кисть рук.
Да, эту историю подробно, кстати, да, обсуждали.
Да, она здесь принимает участие. Кстати, здесь есть уже фрагменты из эфира Андрея Малахова, по-моему, где.
Да, у Малахова точно было, да.
Да, да. Вот. Здесь принимает участие известная певица Наргиз, которую вы тоже знаете. У нее тоже есть своя история, свой опыт жуткий совершенно, о котором она здесь подробно рассказывает. Ну, еще несколько человек, женщины вот с такой вот судьбой. Конечно, помнишь, самая, как бы, такая звездная история, это Валерия, да, которая даже книжку, по-моему, про это написала, как подвергалась она насилию постоянно со стороны своего первого мужа. Какой-то был ужас. Но вообще, и, конечно, самое главное, в чем посыл этого фильма, давайте вспомним, с чего, собственно говоря, Ирина Шихман начинает. С того, что наш закон декриминализовал домашнее насилие. И сегодня, по сути, это не считается преступлением. Если вот, что называется, приходите, когда убьют. Даже заявления не принимают. И забирают заявления обратно женщины, и не принимают их полицейские. Даже история с девушкой, которой отрубили кисти рук, она могла бы не случиться, если бы вовремя полиция не среагировала, поскольку они подавали заявление о нападении, об угрозе жизни буквально за 3 дня до этих событий. Так что это важнейший посыл, и очень важно, что про это заговорили. Посмотрим вторую часть, поскольку здесь, я уже так поняла, принимают участие в том числе и представители нашей исполнительной законодательной власти, которые этот закон должны принять о домашнем насилии. Это в первую очередь закон, который продвигает Оксана Пушкина, у нее пока никак не получается. Вот.
Ну, в общем, ты уже все рассказала.
Смотрите, да. Посмотрим вторую часть и еще раз к этому вернемся.
Как раз на этой неделе все цитировали очередной, значит, перл депутата Плетневой, который там возглавляет, по-моему, какой-то комитет или там работает.
Она тоже мужем битая, кстати.
И тем не менее, я не помню дословно, но в цитате такая мысль, что нам не на Америку надо равняться, потому что у нас даже если бьет, то потом очень быстро помирится.
Да. Об этом тоже психологи говорят в этом фильме, что после избиения обязательно идет стадия медового месяца.
Ну, до поры до времени. Я тогда скажу тоже про очень важный сериал, и во многом он похож, потому что это... фильм, 8 серий вышло, сделали его журналисты канала «Ост-Вест», автор идеи Маша Макеева, которая прежде работала на «Дожде», и, конечно, в первую очередь Люба Камырина, которая раньше работала в программе «Однажды». Они уже тоже живут в Европе, в Берлине, и вот они заговорили о тоже во многом, наверное, жертвах, да, людей, в частности, одна из этих героинь, она как раз тоже жертва в определенном смысле домашнего насилия, потому что к психическому расстройству, булимии ее привел родной отец, который заставлял все время мало есть и осуждал за то, что она ест больше, чем ему кажется, что она таким образом будет толстая, она не должна такой быть. Короче говоря, 4 героя, которые все уехали из России, из разных городов, в том числе наш Али Фирус, если кто помнит, наш журналист «Новой газеты».
За которого боролись очень долго, чтобы его не выдворили обратно.
В Узбекистан, да, который, в свою очередь, до того подвергся там пыткам и унижениям со стороны спецслужб узбекских. И чудом просто вот по решению ЕСПЧ его не выдворили обратно туда, значит, в руки его палачам, а все-таки выдворили в Европу. 4 человека, 2 мужчин, 2 молодые женщины, которые очень откровенно рассказывают о том, как они переживают психические расстройства свои. Внешне они все абсолютно нормальные люди, но каждый до поры до времени жил вот со своей этой болью, которая привела к реальным клинической, а не обычной бытовой депрессии, посттравматическое расстройство. И все построено на том, что они еще и сами себя записывают. И в данном случае вот киношники, телевидение явилось тоже своего рода психотерапевтом. Потому что,
а что значит сами себя записывают?
Они на свои смартфоны рассказывают в течение недели, ведут записи, да, своих состояний.
То есть такой как бы видеодневник такой.
Видеодневник,
да?
Который раз в неделю они посылают не штатному, а дипломированному психотерапевту, тоже она выходец из России, который анализирует их это состояние, их вот эти слова, монологи, и либо вызывает к себе на разговоры, либо дает просто советы, как дальше себя вести. И, по сути, на наших глазах вот происходит такой путь человека к себе, потому что их расстройство еще и в том выражается, что они за всю жизнь, у них не было возможности научиться себя любить, анализировать свои поступки. И это привело к разного рода вот таким вот расстройствам. Не катастрофическим, да, там это не какие-то серьезные диагнозы, но это то, что существенно осложняет жизнь. И впервые в жизни они решились вот это вот откровенно высказывать. Они проделали, автор, конечно, колоссальную работу, потому что сделали 8 серий. Вот вчера я досматривала последнюю. После интенсивных съемок героям дали перерыв на лето. И вот они уже в сентябре встречаются и рассказывают, какие изменения, какую внутреннюю работу они над собой совершили. Называется это «Я псих». Конечно, название во многом провокативное. И уже эта работа 8-серийная отобрана в программу «Арт-Док-феста», которая пройдет в декабре в Москве. Потому что правда, это и журналистская работа, и очень, на мой взгляд, профессиональная операторская работа, и там замечательная музыка. В общем, найдите на YouTube этот сериал, и я думаю, что он может помочь и большому количеству людей здесь, которые тоже живут в состоянии вот этой внутреннего разлада. И не знают, в общем, часто, как с этим справиться. У нас, как правильно они говорят, не принято на эти темы говорить, в отличие от того же Берлина, где об этом говорят откровенно.
Нет у нас ни групп никаких, да, очень редко такое случается. Вообще нет такой привычки делиться с докторами или с посторонними людьми, а так только по друзьям. А так люди же и на группы ходят, и специально ходят к врачам, к психотерапевтам,
да, это очень
к психоаналитикам.
Да, да, это очень важная составляющая вот жизни в разных странах, потому что люди имеют возможность то, что в них накопилось, высказать, сделать, проанализировать. И...
Ну, ты вот пойдешь к психоаналитику?
Ну, может быть, еще посмотрю телевизор, и скоро не просто к психоаналитику, а пойду уже конкретно в какую-нибудь клинику полечиться. Клиника неврозов, говорят, хорошая вещь.
Да. У нас бывали, это тоже в наших эфирах, разные психотерапевты и психоаналитики. И один раз, это было очень давно, правда, я обратилась, решила рассказать о своих страхах. После эфира мы сидели там в нашей гостевой комнате. Я говорю, вот, не помню, как его зовут, можно, пока мы вдвоем, можно я вот с вами поделюсь, может, вы мне что-нибудь посоветуете. Я ему рассказала там об одной своей фобии, которая меня вот преследует всю жизнь и до сих пор. Он меня не вылечил. Что ты думаешь? Я даже не могу тебе воспроизвести тот ответ, который он мне дал. Даже не можешь себе представить. Потом, когда мы уйдем из эфира, я тебе скажу, что он мне сказал. Это было нечто. После этого я поняла, что никогда в жизни никаким психоаналитиком я обращаться не буду. Во всяком случае, на родине это уж точно.
Не, у меня тоже один был опыт. Это было связано с подростковыми какими-то проблемами ребенка. И вот посоветовали обратиться и ей, и мне, к одному психологу. Меня тоже начали расспрашивать о каких-то вещах, которые еще до царя Гороха происходили. Я поняла, что это я потеряю время и деньги.
И нервы не восстанавливаются.
Да, наоборот, да, скорее.
Так, вот у нас. Ир, а ты смотрела на колесах-то?
Конечно, с огромным.
Ну, скажи,
Это невозможно к этому жанру восторг, к слову, применить, но то, как это сделано. И в первую очередь, я не знаю, будет ли Александр Горбунов разговаривать с разными героями. Наверное, с разными.
У него был Лебедев первый, Артемий.
А, я вот этого не видела.
И сейчас будет еще Илья Варламов после Алексея Навального.
Понятно. Там как в данном раз есть случае, анонс, да, Навальный, который абсолютно артистично и легко принимает условия этой игры. То есть он садится... Это было уже тоже, когда, если ты помнишь, разные знаменитости...
Ира Ясина,
Таня Лазарева, исследуя как бы возможности городской среды для людей с ограниченными возможностями, ну, то есть каким образом можно в этой среде существовать тем же колясочником, вот они сели на коляски и ездили по разным маршрутам, пытались заезжать в кафе, переходить дороги, а здесь...
Но интервью не было вот во время...
А, интервью не было.
Таких обстоятельствах.
И Алексей, который едет на этой инвалидной коляске вместе с реальным колясочником Александром Горбуновым и преодолевает все эти страшные, а не страшные, я помню, на костылях 3 месяца ходила, это невозможно было лестницу ни одну преодолеть, а тут тем более, когда на коляске. Они забираются в метро, поднимаются по эскалаторам, мало где есть лифты.
А когда он на руках практически поднимается, там несколько пролетов, это вообще страшно просто.
То есть колеса этой коляски еще становятся вот на этот пандус, а поднять себя, да, Навальный огромный мужчина высокого роста, да, и вот видно, с каким усилием, но ни разу он не нарушил эти правила и в редчайших случаях просто ногой коснулся земли из-за того, что коляска не могла преодолеть очередное препятствие. Еще там очень важный момент, это, конечно, общение с встреченными людьми.
Да, это очень смешно.
С прохожими, которые подбегают и говорят: Алексей, вы молодец.
Позвольте пожать вам руку.
Да.
А девушка, а помнишь, девушка там решила ему помочь, подвести его в метро. Причем никто не удивляется, что он на коляске там думает, типа, ну мало ли.
Ну, и девушка сломал,
говорит,
да.
Можно я вас повезу? Помнишь, она...
Селфи с ним делают. Да. А, очень смешные, конечно, эти полицейские, которые, да что вы здесь делаете, а что нельзя, да, там. А, нет, очень интересно, очень хорошо сделано, и несмотря на то, что это длится час примерно, да, смотрится...
На одном дыхании.
Даже в меньшей степени, честно сказать, интересно сами разговоры, потому что они довольно очевидны в данной ситуации.
Но... нет, мне нравится как раз Горбунов, он с таким юмором человек, он как раз мне понравился, и его вопросы, когда он там сказал очень смешно, что вот смотри, у тебя красавица жена, такая красивая жена, у тебя такие дети умные, красивые, и ты сам умный, красивый, спортивный, не куришь, не пьешь, просто идеальный человек. У тебя же есть какие-нибудь там тайные пороки? Может быть, ты кошек душишь по ночам? Это было очень смешно, действительно. Вот там есть такие вот нюансы в разговоре. И потом еще ты не сказала, что при этом настоящий колясочник Александр Горбунов, он же как раз про это и говорит, что он вот один в этом городе.
Да, конечно, я и говорю.
Не сделает тоже и метра, потому что рядом с ним поэтому находится, как он говорит, два здоровых мужика. То есть он имеет возможность оплачивать помощников себе, которые его сопровождают, которые его поднимают на лестнице, переносят, которые его проводят через общественный транспорт или в машину усаживают. Вот, но без посторонней помощи или нужно просить у людей, у прохожих, помогите, пожалуйста, тут.
Значит, но, кстати, мне понравилось, что прохожие в основном с готовностью помогают, да, и бросаются, и подвозят.
А,
и
пригожинские это.
А, еще прилет. Я как раз сейчас пережидаю, что еще, конечно, замечательный момент. Это, как называют их Навальный, пригожинские тролли, которые вечно за ним ходят, стоят у его штаба и постоянно его снимают и фиксируют все его передвижения. Он их тоже вовлекает живо, и в том числе в переноску себя.
И они не отказываются.
Не отказывают и выглядят абсолютно, конечно, странными, мягко говоря, людьми. А еще смешно, когда он заезжает в кондитерскую, и, ну, тоже, чтобы понять, возможно ли колясочник самому заезжать в кафе, в кондитерские, и покупает им пирожную картошку. Нет, это очень-очень, во-первых, важный, конечно, он, опять же, с точки зрения вот социальной, да, проекта, а во-вторых, просто очень лихо сделан, вот именно лихо. Меня просто вот тут...
Замучили,
да, вопросами про сериал. Новое дело.
Люди
Черкасова.
Хотят про кино, да?
Да. Люди хотят про кино. С точки зрения, конечно, прямо противоположной. Одни говорят, что прекрасный сериал, замечательная игра актеров, другие соглашаются с тобой, что провал. Давай скажем, удовлетворим интерес людей.
Ну, быстро скажу, конечно же, мы посмотрели, это главное. Главная удача этого сериала в том, что его посмотрели.
Ну, ожидания были велики.
Да, некий аванс, да, поскольку все-таки мы привыкли к тому, что каждый выпуск этого цикла про расследование майора Черкасова, это в любом случае всегда качественная работа, художественная, просто качественная. И артисты, и сценарий крепкий, и есть зачем следить. Ну, просто хорошее кино, что называется. Не более того. Но здесь я просто была в шоке, Ира, потому что это такая залипуха, вот по-другому не скажешь. Особенно после «Шторма», после такой работы мощной, сценарной прежде всего. Это, я вот потом посмотрела, я поняла, конечно, что здесь самый главный провал – это сценарный. И вот мы перед передачей как раз сыры листали в Википедию, смотрели, кто раньше писал сценарии в этом цикле. Елена Райская впервые написала сценарий для цикла про майора Черкасова. Это абсолютная, извините за выражение, халтура. Я другого слова подобрать не могу. Именно сценарная халтура. Думала, что проскочит и пройдет, но, видите, проскочило и прошло. И меня, кстати, в этом случае, ты знаешь, я всегда за артистов выступаю, всегда говорю, что артисты не виноваты. Так вот, это впервые, наверное, на моей памяти, когда я могу сказать, что виноваты артисты. Нельзя соглашаться, если ты, у тебя за спиной такое количество качественной работы именно в этих образах. И у Смолякова такие характеры они придумали, столько они сыграли, они столько в это вложили, столько в это вложили актерского своего труда, чтобы эти образы были запоминающиеся, яркие, объемные, да, наполненные какой-то драматургией изнутри. Это же каждый, про каждого можно рассказать, про каждого героя, начиная со Смолякова и Александрова, и заканчивая про оперативных работников их группы, про их начальников, которых играют там Юматов и Вадим Андреев. Сейчас это просто все вот рухнуло, это все спущено, не скажу куда. Все, что было до этого. Вот разве этого не жалко актерам? Своего, именно своего труда. безобразие, короче говоря. Ну, хочется ты, как забыть, всегда, стереть из памяти.
Сильно, сильно резка. Вот. Но а я по-другому? Согласна в одном, что в данном случае, да, такая Агата Кристи для бедных. А, значит, убийство в Восточном экспрессе, да, здесь негритят, когда практически единство места и действия, значит, почти все происходит в этом одном подъезде этого элитного дома, и на наших глазах буквально один за другим, значит, там становятся жертвами люди, причем весь подъезд, это тоже все-таки надо умудриться, довольно разные люди, но весь подъезд либо занят производством наркотиков, либо употребляет, либо распространяет, все участвуют в бегах.
Да такой... Все это возможно.
Нет. Это все равно.
Это прописать по-настоящему.
Это все какая-то страшная...
Залипуха.
Знаешь, нет, ну... Сериалы, они чем привлекают? Всегда и везде, особенно не исторические, а вот такие вот, ну, на злобу дня, хотя там 70-е годы место действия. Все равно, когда...
Пионеры наркотической мафии.
Да, есть какое-то правдоподобие, не правда, а правдоподобие, да, и возможность, ну, как-то это спроецировать, некоторые ситуации на себя, на свою жизнь, даже если это жизнь в воспоминаниях. Вот здесь ничего нет подобного. Играть решительно нечего, и в особенности нечего играть Андрею, прекрасному актеру Смолякову.
Ему да там остается... никому нечего играть.
Ну, я говорю в особенности, потому что он главный герой.
Под ветры краски. А какие слова они произносят? Там диалогов нет. Это
Марина Александрова вообще чисто декоративная. Там фигура в черном парике ходит просто туда-сюда. Да? Нет даже никакой... попытки, что ли, да, создать какую-то картину, какого-то расследования, да, там, напряжение интеллектуального.
Вот это, конечно, вот сценарий.
Противостояние, да.
Согласись, что виноват сценарист. Вот здесь тот самый случай, ну, тут... когда это очевидно. Ну, потому что если ты... Но другой вопрос, когда режиссер это берет. Значит, режиссер тоже должен сказать, ребят, вы что мне тут даете? Это что такое за залипуха? Как это можно вообще ставить?
Значит, мы успели с тобой обсудить много, но далеко не все из заявленного. Да. Поэтому давай уходим.
Уходим. Мы сегодня выбрала я песню финальную «Облака» Александра Галича в исполнении Юрия Шевчука накануне важнейшего дня, 29 октября, возвращение имен, акцию, которую проводит мемориал, начиная вот уже 12-й раз. Пожалуйста, тут можно сказать, с чистой совестью приходите с 10 утра до 10 вечера. Каждый из вас может поучаствовать и вспомнить людей, безвинно расстрелянных москвичей. Песня.
Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило, облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам. А я продрог насквозь на века, я подковой вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега нас, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте же мне ананас и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, Колыму, и не нужен им адвокат. Им амнистия ни к чему, я и сам живу первый сорт. 20 лет как день разменял, я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут расход, и мне пенсии, и хлопот, а мне 4-го перевода. я. Полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью в те края облака плывут, облака.
Реклама.